о любви и браке. Прежде всех прочих дел нужно было отвести японца к специалисту по мозговым травмам. То, что Масу покачивало из стороны в сторону, а также зеленоватый оттенок его лица, вызывали у Эраста Петровича беспокойство. Подозрительно была и необычная словоохотливость. По опыту Фондорин знал, если японец безумолку болтает, значит, скрывает паршивое самочувствие. По дороге на девичье поле контуженный говорил уже не о Симе и непостоянных женщинах, а о себе и героических мужчинах. Началось с того, что Фондорин извинился за свой неудачный прыжок и похвалил помощника за проявленную расторопность.
«Да»,
— важно отвечал Маса,
— «я герой».
Эраст Петрович сдержанно заметил. «Очень возможно, но решать, герой ты или нет, предоставь другим».
«Ошибаетесь, господин. Всякий мужчина сам решает, герой он или нет. Нужно сделать выбор, и потом уже ему не изменять. Мужчина, который сначала решил быть героем, но потом раздумал, является собой жалкое зрелище. А мужчина, который посередине жизни вдруг перешел из негероев в герои, рискует испортить себе карму».
Приподняв на лоб автомобильные очки, Эраст Петрович с тревогой покосился на пассажира. Не бредит ли? А попонятней?
«Мужчина-герой посвящает свою жизнь служению какой-нибудь идее. Чему или кому он при этом служит, неважно. У героя могут быть жена и дети, но лучше обойтись без этого. Печальна участь женщины, связавшей свою судьбу с героем. Еще жальче детей. Страшно расти, чувствуя, что отец всегда готов тобою пожертвовать ради своего служения».
Масса горько вздохнул.
«Другое дело, если ты не герой. Такой мужчина выбирает семью и служит ей. Геройствовать ему нельзя. Это все равно, что самурай предаст своего сюзерена ради того, чтобы покрасоваться перед публикой».
Фондорин внимал с интересом. Масины философствования иногда бывают любопытны. «Чему же служишь ты?» Японец поглядел на него с обидой и изумлением.
«Вы еще спрашиваете? 33 года назад я выбрал вас, господин. Один раз и на всю жизнь. Женщины иногда, довольно часто, скрашивают мое существование, но я не обещаю им многого и никогда не связываюсь с теми, кто ожидает от меня верности. У меня уже есть кому служить, отвечаю им я».
И стало Расту Петровичу стыдно. Он сконфуженно закашлялся, чтобы прочистить возникший в горле ком. Масса увидел, что его господин смущен, но причину понял неправильно.
«Вы себя казните за любовь к Элизе-сан. Напрасно. Мое правило к вам не относится. Если вы желаете любить женщину всей душой и чувствуете, что это не мешает вашему служению, так на здоровье».
«А в чем, по-твоему, мое служение?» — осторожно спросил Фондорин, вспомнив, что всего четверть часа назад размышлял о стерегущих дом. Японец беспечно пожал плечами.
«Понятия не имею. Мне все равно. Достаточно, что у вас есть какая-то идея, и вы ей служите. А моя идея — вы, и я служу вам. Все очень просто и гармонично. Конечно, любить всей душой — очень большой риск. Но, если вам угодно знать мнение человека, хорошо разбирающегося в женщинах, такая, как Элиза-сан, подошла бы нам лучше всего».
«Нам?» Эраст Петрович сурово посмотрел на японца, но взгляд Масы был открыт и ясен. И сразу же стало очевидно, со всей определенностью, что у японца никогда и ничего с Элизой не было, не могло быть. Лишь в помрачении рассудка мог Фондорин вообразить, будто Маса способен относиться к избраннице своего господина как к обыкновенной женщине.
«Вы ведь не хотите, чтобы между нами влезла ревнивая жена, которая возненавидит меня за то, что нас с вами многое связывает? Но всякая нормальная супруга так бы и поступила. Но актриса — дело иное. У нее, кроме мужа, есть театр. Ей не нужно 100% ваших акций. Ей довольно 49%.
Автомобиль, подпрыгнув на трамвайных путях, пересек Садовое кольцо. «Ты всерьез собрался меня женить?» — спросил Фондорин, переходя на русский. «Но зачем?»
«Чтоб были дети, и я их утир. Сын!»
— уточнил Маса, подумав.
«Девочку я вряд ли смогу научить чему-то хорошему».
«И чему бы ты стал учить моего сына?»
«Самому главному, чему его не сможете научить вы, господин».
«Интересно, это чему же я не смогу научить своего сына?»
«Быть состаривым».
Ужасно удивленный Фондорин не сразу нашелся, что сказать. Он никогда не думал, что его жизнь со стороны может казаться несчастной. Разве счастье не отсутствие несчастья? Разве наслаждение не отсутствие страдания? «На свете счастья нет, но есть покой и воля», — вспомнил он заветную формулу, всегда ему очень нравившуюся. Масса подумал, не согласился.
«Это ошибочное рассуждение, сделанное человеком, который боится быть счастливым», — вновь перешел он на свой родной язык. «Пожалуй, это единственное, чего вы боитесь, господин».
Снисходительность его тона взбесила Фондорина. «Пошел ты к черту, философ доморощенный! Это строка из Пушкина, а поэт всегда прав».
«Пусикин? О!»
Масса сделал почтительное лицо и даже поклонился. Он уважал мнение авторитетов. В приемном покое университетской клиники, когда японца уводили на обследование, он вдруг посмотрел на Эраста Петровича своими маленькими проницательными глазками.
«Господин, я вижу по вашему лицу, что вы снова отправляетесь на дело без меня. Прошу вас, не наказывайте меня так. У меня шумит в ушах и немножко путаются мысли. Но это не имеет значения. Думать будете вы, я буду только действовать. Для истинного самурая контуженная башка — пустяки».
Фондорин подтолкнул его в спину. «Иди, иди, пусть сенсей-профессор тебя подлечит. Истинный самурай должен быть желтого цвета. А ты весь зеленый, и потом дело у меня ерундовое. Не о чем говорить». Однако на дело Эраст Петрович отправился не сразу. Сначала заехал на телеграф, потом на междугородную телефонную станцию. К доходному дому Абрикосова на Кузнецком мосту Фондоринская Изотта подкатила уже в сумерках. Хан Альтаирский квартировал в бельэтаже, занимая всю его левую половину.
«Как доложит?» —
спросил у Фондорина, подозрительно его оглядев, привратник. Рыжий, черновусый, молодец в черкеске, с огромным кинжалом у пояса.
«Его высокостепенство заняты, кушать изволят».
«Я сам о себе доложу», — благодушно ответил Раст Петрович. Взял джигита за шею, одновременно надавил большим пальцем на точку суй, указательным на точку мин, и придержал обмякшее тело, чтоб не произвело лишнего шума. Сия манипуляция обеспечивала нездоровый, но беспробудный сон продолжительностью от 15 до 30 минут, в зависимости от крепости организма. Цилиндр и пальто Фондорин оставил в прихожей, посмотрелся в зеркало, в порядке ли пробор. Потом отправился по коридору на мелодичный звон серебра. Его высокостепенство действительно кушали.